Добрый вечер. Мы продолжаем с вами ту тему, которую мы начали на прошлой неделе. Когда мы дойдем до Йом-Кипур, мы увидим, что эта тема, ну, собственно, и в Рош-Ха-Шана, и в Йом-Кипур, это одна из тем очень важных. И вот в этой пятой главе законов относительно основ Торы Рамбама рассматривается очень важная тема, которая называется Кидуш Ашем, и противоположное понятие – это Хилуль Ашем. То есть освящение имени и осквернение имени. Мы понимаем, что речь идет о поступке отдельного человека, нескольких или многих людей. И это имеет очень важное значение для поколения и для последующих поколений также. В Йом-Кипур, когда мы с вами дойдем до известного пиюта, посвященного десяти праведникам, которые были казнены римлянами, вы увидите, насколько это важно там. Это важно для нас всегда. И я не уверена, что мы дойдем до этого места сегодня, но в Израт Ашем мы определенно должны будем это понять. Несколько моментов, которые я назову, а впоследствии мы действительно их рассмотрим подробно. Первое. Кидуш Ашем – это освящение имени. Это не только мученическая смерть, которая, как я только что уже сказала, оставляет отпечаток на много-много поколений вперед. Но это также, как и еврей живет. То есть не только смерть, но и жизнь еврея является освящением имени или освящалом, наоборот, осквернением имени. Ну, попробуем это понять. Хочу обратить ваше внимание, по-моему, я не успела это сказать на прошлом уроке, что каждый день утром в утренней молитве мы произносим благословение, которое действительно произносят в конкретный момент при освящении имени Всевышнего, и это связано со смертью. Но почему мы это делаем каждый день, каждое утро? Не только для того, чтобы знать, как отнестись к каким-то из ряда вон выходящим событиям в жизни человека, но для того, чтобы понять, что и наша жизнь обыденная может и также должна быть освящением имени Всевышнего. Я назвала действительно два вот этих момента, с которыми мы должны будем познакомиться и понять их. Это очень важная действительно тема. Итак, остановились мы с вами на примерах. Это Хананья, Мишаэль и Азарья. Это из книги Даниэля, когда три праведника отказываются поклониться идолу и готовы принять смерть. Но происходит чудо. По доносу их бросают в раскаленную печь, из которой они выходят невредимыми, но доносчики, попадая в ту же самую печь, погибают. Даниэль, автор этой книги, он оказывается, как вы помните, тоже все связано с доносами, с отказом от идолопоклонства, с молитвой, обращенной в сторону земли Израиля, в сторону Иерусалима. Даниэля бросают в яму со львами, которые к нему относятся совершенно удивительным образом. Это хищники, которых не кормили для того, чтобы они растерзали человека, попавшего в эту яму их. Они к нему относятся удивительным образом. Они его не только не трогают, но и по отношению к нему они ведут себя как очень мирные котята. И последнее, о чем мы вспомнили, это Раби Акива и Хаверав. Раби Акива и его товарищи. Это 10 казненных римлянами. Хочу напомнить, там у каждого из этих 10 своя история. Не будем говорить сейчас о том, какой именно смерти подвергают их римляне, но общее между ними, они жизнь свою отдают за Тору. По-разному, но вот это общее между ними. Раби Акива, тоже хочу напомнить вам, собирает людей на площадях городских и там учит их Торе. Возникает вопрос, почему он рискует собственной жизнью, почему он рискует жизнью других людей, когда, казалось бы, можно было учить Тору и учить других Торе, прячась где-то в каких-то подвалах, в каких-то пещерах. Раби Акива поступает иначе. Вот этот его пример является существенно важным и для его поколения, поколения, в котором были невероятные, немыслимые трагедии происходили там, является также примером для многих последующих поколений. Подчеркивая здесь Рамбам, мы остановились буквально на полуслове «Элюхем гаругей мальхут». שאין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. רמב"ם здесь говорит, что это Раби Акива и его товарищи, это казненные Римом, казненные царством, и нет ступени более высокой, на которую мог кто-то подняться. А почему так? Ну, собственно, жизнь, вне всякого сомнения, и смерть во имя Торы, ради освящения имени Всевышнего, ради народа, действительно высочайший уровень, ни с чем другим не сравнить. Когда человек отказывается от своей жизни, а мы знаем, что жизнь является величайшей ценностью. Еще вернемся к этому. Вы помните, разумеется. Мудрецы обращают наше внимание, что ко всем заповедям относятся «вехай баэм», чтобы жить благодаря им, чтобы жить ими, этими заповедями, которые являются волей Всевышнего, его словом, его мудростью. И мудрецы говорят «хай баэм велоши ямут мигэм». Заповеди нам даны для жизни, они не ведут нас к смерти. Только нужно понять, что такое жизнь? Жизнь – это теснейшая связь с источником жизни. ради жизни, как мы знаем. Сейчас будем об этом говорить конкретно. Не только разрешается, но требуется нарушить практически все заповеди, кроме трех. Это уже надо уточнить будет. Но есть ситуации из ряда вон выходящие, когда есть что-то ценнее жизни. И такая смерть, на самом деле, она связана с вечной жизнью. Здесь подчеркивает Рамбам, что вот эти казненные римлянами, и другие евреи, погибшие похожим образом, таким же образом, это высочайшая ступень, о чем сказано, и это цитата из Тегилим. «Ки алеха горагну колайом». То есть, когда это требуется, мы погибали за тебя. И сказано «колайом». Что имеется в виду под этим «колайом»? Это не «колайом», не каждый день. А «коль хайом» на протяжении всей истории, многовековой истории, когда такая смерть, такая гибель требовалась и была единственным выходом из каких-то ситуаций. И продолжается здесь тоже «нехшавну кецон тифха». Наши враги смотрели на нас, как на овец, для заклания. Мы не были овцами. Это вот эта смерть, которая связана с освящением имени Всевышнего. Это самопожертвование не на уровне овцы, не на уровне стада. Это осмысленное действие. Когда оно требуется, выше его ничего не бывает. Это действительно гибель человека, который знает, для чего он жил, знает, для чего он умирает. Далее Гемнеймар продолжает Рамбам. «Исфули хасидай кортей брити ализевах». Это тоже цитата из Тегилим. К ним же относится сказанное, как бы Всевышний, «Исфули хасидай». То есть этих людей Всевышний называет хасидай, то есть это мои благочестивые. Но если уточнить, это люди, которые делают больше того, на что способен средний человек. Мы понимаем, что это удивительная связь со Всевышним, когда требуется предательство по отношению к своему народу, по отношению ко Всевышнему. Здесь человек не раздумывает. Поэтому они здесь названы «Кортей брити алейзавах». Те, кто заключают союз со мной, говорит Всевышний, алейзавах, при жертве. Удивительный вид жертвы, мы в дальнейшем мы уточним, мы увидим. Нужно очень хорошо знать законы. Это не какой-то порыв, это не отчаяние, не сознание безвыходного положения, а здесь что-то совершенно-совершенно другое, и случайно мы это называем освящением имени Всевышнего. Это подъем рывком. То, к чему человек идет на протяжении всей своей жизни – Тоже хочу вам напомнить очень-очень известный мидраш, который говорит о Раби Акиве. У этого мидраша есть два варианта. Когда Раби Акиву подвергают этой мучительной смерти. В одном варианте мидраша ангелы обращаются ко Всевышнему с вопросом, это ли Тора и это ли награда за нее. А Всевышний им отвечает, молчите. Еще одно слово, как мы видим в мидраше, я превращу этот мир в воду. То есть на самом деле да, этот мир не будет иметь права на существование. То есть право на существование, гибель такого человека, как Раби Акива. А есть еще один удивительный вариант мидраша, где ученики спрашивают у Раби Акивы. Вопрос задается тот же самый. Это ли Тора и это ли награда за нее? И своим ученикам Раби Акива отвечает, что всю жизнь он хотел исполнить заповедь, о которой мы впоследствии тоже будем говорить. Это так начинается Криат Шма. «Беавта эт Ашем Элокеха бехоль левавха, бехоль навшиха, бехоль левавха, бехоль меодеха». Раби Акива толкует этот стих таким образом, что любить Всевышнего нужно и тогда, когда он отнимает у тебя душу. Раби Акива говорит, что всю жизнь он хотел эту заповедь исполнить. Исполнял ее при жизни, вне всякого сомнения. Но вот сложились обстоятельства, когда он должен будет исполнить эту заповедь при посредстве своей смерти. И для него это не наказание со стороны римлян, а то, к чему он стремился всю жизнь. Не случайно вот в этом стихе это удивительное место из Тегилим, где такие люди названы «Кортей брити алейзевах» своим самопожертвованием, которое требуется от них. Они заключаются Всевышним дополнительный союз. Вы помните, Всевышний заключает союз с Авраамом. Есть союз, заключенный с нашим народом у горы Синай. Есть еще один союз, заключенный непосредственно перед вступлением на землю Израиля. Это степи Моава. Арвот Моав. Здесь в Тейли мы видим, что вот такая исполнение такой заповеди, это заключение союза дополнительного со Всевышним, это то, благодаря чему наш народ существует. И сейчас, и разумеется, все вот эти союзы, все вот эти заветы, это обещание Всевышнего, что это навсегда. Но каждый последующий, как будто бы этап, он подтверждает предыдущее, эта цепочка, она утверждается. Продолжаем. У вас, вы видите, это сразу, собственно, у вас это другой абзац. «Вехоль мишене эмарбу, ягарег ве аль яво, ве авар ве ло негераг, арей зе мехалел эт Ашем». Говорили с вами, что это, собственно, две стороны одного и того же явления. Но человек, который в ситуации, когда сказано, что нужно погибнуть, но не нарушить заповедь, мы говорили уже, то есть речь идет о трех заповедях или о любой заповеди в необычных ситуациях, о третьих заповеди – это запрет идолопоклонства, разврата и убийства. Когда человек сталкивается с такой ситуацией, и зная, что это нужно погибнуть, но не нарушить, а он нарушает и тем самым сохраняет себе жизнь, такой человек, о нем сказано, что он оскверняет имя Всевышнего. Мехалеле Ташем. Это хуление имени. Ве им хая бе асава ми Исраэль, а рейзе хилеле Ташем бароби. Если при этом присутствовало 10 евреев, это называется, что он осквернил имя Всевышнего в присутствии многих. Убитель мицват асе. Также отменил для себя предписывающую заповедь. Что это за заповедь? Шеи кидуш Хашем. Видите, две стороны. То есть он оскверняет имя Всевышнего. Заповедь запретительная. И отменяет для себя, то есть свою жизнь он ставит выше любых других соображений и отказывается исполнить заповедь, которая называется освящением имени Всевышнего. Подчеркивает Рамбам, «Веавар аль митцват ло таасе ши хилу лашем». Это, как мы сказали с вами. Это отказ исполнить предписывающую заповедь и нарушение запретительной заповеди. Это соотношение между двумя. Это освящение имени и осквернение имени. Ну, вот это удивительно. Ве-афаль пихэн. Мипнейше авал бе-онес эйн малькимото. ואין צריך לומר שאין ממיתים אותו בידים, אפילו הרג באונס. Это удивительное продолжение. Но наказание здесь, на земле, несмотря на то, что совершенное им наверняка произвело впечатление неизгладимое, но подчеркивает Рамбам, несмотря на это, вопреки всему этому, его не подвергают телесному наказанию, и тем более судебная палата не подвергает его казни, даже если он совершил убийство по принуждению. Почему? Потому что это принуждение. То есть человек оказался в такой ситуации, с которой он справиться не мог. Его поставили перед выбором. Его жизнь или жизнь другого еврея. Мы должны будем с этим немножко разобраться впоследствии. А человек не выдержал. Но то же самое относится к запрету идолопоклонства и к разврату. Уточняет Рамбам, почему такой не подлежит наказанию. Из-за того, что мы понимаем, что это могут быть пытки, это могут быть истязания психологического порядка. Что, если человек не выдержал? Потому что «Эйн малким умемитим эла леовер бирцоно». Телесное наказание и смерть по решению судебной палаты только в том случае, когда человек совершает преступление по воле своей. Это первое, самое важное. Берут суно. Сознательно, добровольно. Еще два условия. Уве эдим ве хатраа. Когда есть свидетели и когда есть предостережение, которое человек слушать не желает. Но ситуация, которая называется онес. Заставили, вынудили разными способами. Может быть, это угроза для семьи, может быть, это разные угрозы были, и, простите, и в современном мире тоже существуют. Объясняет Рамбам дальше. Итак, в случае вот этого насильственного осквернения имени, когда человек не справился с тем испытанием, которому он подвергнут, нет наказания. Наказание только тогда, когда это сознательно, добровольно, при свидетелях, с предостережением, на которое человек внимания не обращает. Шенеэма, бенотен мизаро ламолех. Удивительный пример приводит здесь Рамбам. Есть разные виды идолопоклонства. Мы знаем, что идолопоклонство и в древнем мире, и намного более поздние времена, включало в себя человеческие жертвы. Молех – это идол, который находился недалеко от Иерусалима. Место называется Гейбин Хином. В чем состояло служение этому идолу? Есть несколько объяснений, мы сейчас не будем в это входить. Но как бы то ни было, в жертву приносили своих детей. И здесь сказано так. О таком идолопоклонстве. Это письменная Тора, это Хумаш Ваикра. Весамти ани эт панай ба ишаху. Всевышний говорит о себе, что он обратит свое лицо. Есть много толкований этому на самом деле. Ничем другим якобы Всевышний не будет заниматься в этот момент, а только этим человеком. Бипиашму аламду. Ага-гу. В устной Торе мы находим. Он подчеркивает баиш ага-гу. Всевышний говорит, что обратит свое лицо против того человека. Что это за ага-гу? Ло анус, вело шогег, вело мутэ. Это условие. Это что человек действует не по принуждению, не по ошибке. То есть это не является неумышленным каким-то поступком. Вело мутэ. Его не ввели в заблуждение. Тогда он наказуем. Удивительно, рассматривается очень, очень важный вопрос. Когда судебная палата занимается наказанием такого человека, и когда вот это дело его рассматривается в небесном суде, то есть при каких условиях? Всевышний предупреждает, что когда есть полномочия у судебной палаты, и судьи не решаются по какой-то причине вынести приговор, когда все доказано, все оказалось Все проверено. Тогда наказывает Всевышний. Это Небесный суд. И Небесный суд в такой ситуации затрагивает не только вот этого конкретного идолопоклонника, что сказано «Гаиш Гагу», не только его, но и всех тех, кто его поддерживал. То есть отдельно взятый человек такой поступок не совершит. Значит, если это не насилие, которое к нему применили, не ошибка, не ввели его в заблуждение, это наказуем. Ума им авода зала, шеги хамуа минако. Ха овед ота бе онес эйно хаяв карет. Тоже удивительное замечание. Ве эн царих ломар митад бейдин. Кал вахомер лишар ха митцвот ха амурот батора. Это вывод, который здесь делает Рамбам. Если в случае идолопоклонства, а это самое тяжкое из всех возможных нарушений, мы знаем с вами, мудрецы говорят, что человек, который поклоняется идолам, тем самым перечеркивает всю Тору. Человек, который отказывается от идолопоклонства, тем самым как бы исполняет всю Тору, то есть дает, он получает возможность Тору исполнить. Ну, в нашей ситуации. Если в случае идолопоклонства совершающий свое действие беонес, по принуждению, об этом знает Всевышний. То есть, видите ли, человек, оказавшийся в какой-то ситуации непростой, достаточно часто будет оправдывать себя тем, что «ах, я не мог поступить иначе», «ах, меня шантажировали», «ах, меня заставили». Всевышний знает, когда это действительно принуждение. И если это так, то человек не будет наказан карет. Карет – это небесный суд. Это отсечение, когда человек, действительно, душа его отсекается от источника жизни. Это намного страшнее, чем физическая смерть. Но продолжает тут Рамбам, «Вэйн царих лумав». Разумеется, вне всякого сомнения, если карет не будет в случае насильственного такого действия, заставившего человека поклоняться идолам, то, разумеется, не будет смертного приговора в земном суде. И каль вахомер лишь ар митцвота амурот батора. То есть, то, что мы называем онес, вот это принуждение, которому невозможно противостоять. С точки зрения человека. Он не сумел противостоять. Что тогда? Нет наказания. В сути дела, для человека это будет наказанием, которое он для себя выбирает. Ситуации, разумеется, возникают достаточно редко. Он продолжает Рамбам. Ува арайот воме, что касается разврата, то, что касается кровосмешения, что там сказано? Это действительно модель обычная, и про нас будет сказано, модель насилия, это модель онес. Помните, это сказано, что если мужчина застал девушку в поле, где ей никто не мог помочь. Она, разумеется, звала на помощь, но произошло то, что произошло, и это истинное, истинное насилие. Это приравнивается к убийству, к чему мы еще будем, к чему мы еще вернемся. Разумеется, и тут наказания никакого не может быть по отношению к этой женщине. Но сказано, «Ленаара лота седала». Для нее это не подсудный случай, разумеется. Никакого наказания быть не может. Дальше очень важный момент. Аваль. «Им яхол лемалет навшо, валеврох митахат яд хамелеха раша, ואינו עושה, הנה הוא ככלב שב על קיו, והוא נקרא עובד עבודה זרה במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא, ויורד למדרגה התחתונה של גיהנום. Я не вижу, мне кажется, что в вашем тексте нет этого. У меня это в скобках. Я все-таки хочу обратить ваше внимание на это. Это не во всех изданиях, не во всех вариантах. Рамбам подчеркивает. Но если человек имеет возможность бежать, имеет возможность, здесь сказано, бежать из-под власти преступного царя, но не делает этого. Есть у него какие-то соображения. Якобы, может быть, и так обойдется. Собственно, если бежать. Ну как же? Надо лишиться своего имущества, лишиться своего, своего положения. Тогда «Инегу кехелев шавалькио». Да, достаточно... Неприятная формулировка. Это формулировка царя, царя Шломо. Ну, я попробую не слишком грубо это перевести. Человек, который может бежать, может спасти себя, может предотвратить вот те страшные последствия, которые будут, но... Он раздумывает, он сомневается, он остается на своем месте, и с ним происходит то, что должно было произойти, как будто бы, ну, подобляется собаке, которая возвращается к тому, что было в ее желудке, но это отрава, и она это извергла наружу. Но возвращается к тому, собственно, что было ею извергнуто. Обычно такая формулировка дается в очень-очень серьезных ситуациях. Ты знаешь, чем это может кончиться. Ты знаешь из истории, может быть, ты знаешь конкретные примеры. Считаю, что меня это не коснется, я сумею справиться, я в последнюю минуту сумею, сумею бежать, а может быть подкуп, может быть еще какие-то ситуации. Вам называют вещи своими именами. Это человек, который злоумышленно поклоняется идолам, он лишает себя мира грядущего. Наказание ему. Видите, йогедли мадрига атахту нашей гейну. Наказание самое суровое. Я надеюсь, что мы еще как-то дойдем до удивительного послания Рамбама йеменским евреям. К нему обращаются в очень тяжелой ситуации. Это период насильственного перехода, перехода в ислам. Йеменские евреи обращаются с посланием к Рамбаму. для того, чтобы выяснить все вот эти обстоятельства, то есть когда нужно идти на смерть, какие возможности. Рамбам очень, очень доступно и с большим-большим сочувствием отвечает на это трагическое послание. Там он настаивает на том, что, разумеется, нужно уметь просчитать каким-то образом, насколько ситуация опасна, и стараться бежать. Это не единственное место, в котором он дает такой совет. Но... давайте посмотрим еще, хотя бы начнем следующую алаху. Мы говорили об идолопоклонстве. Переходит Рамбам. И тут дополнительный вопрос. Наши. Ше амру лахем акум. Тну лану ахат микем. Венетаме ота. Веим лав. Нетаме эт кульхем. И там у хулам. Ве ал им сэру лахем нефеш эхад ми Исраэль. Следующие аллахи, после нее тоже, еще к этому вернемся, задается вопрос. Твоя жизнь и жизнь другого человека, которая в твоих руках, оказалась при каких-то обстоятельствах. Вопросы разные. Ну, давайте посмотрим первый пример, который Рамбам приводит. Это пример из Гмары. Язычники сказали женщинам, есть какая-то группа женщин, выдайте нам одну из вас, и мы ее оскверним, а в противном случае мы оскверним всех вас. Как нужно поступить в такой ситуации? И там у кулан, не выдавать. Даже если пострадают все. То есть не брать на себя вот такую ответственность. Вы знаете, как мудрецы относятся к такому явлению, как предательство. То, что называется у нас в молитве в Шмоне Эсре Мальшиним, или то, что называется Мосрим, это предательство, это доносительство, это вот эта выдача кого-то, чтобы себя как-то оградить. И дальше. Вехен. Им амру лахем овдей кохавим. Тну лану эхад мике. Вене аргеу. נהרגנו, ואם לאו נהרוג כולכם, или вариант, язычники требуют выдать одного из группы, а иначе погибнут все, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחד מישראל. То есть два примера. Когда от группы женщин требуют выдать якобы по своему выбору одну на осквернение, а иначе это коснется всех. Второй пример, когда от группы евреев требуют одного выдать на казнь, на гибель, а иначе погибнут все. В том и в другом случае не выдавать. Это удивительная вещь, тоже надо это понять. В таком случае Рамбам дальше приведет эту цитату из Талмуда, которая гласит примерно так. Кто сказал тебе, что твоя кровь краснее крови другого человека? Какое право у тебя решать? Якобы ценой жизни одного человека спасти себя или спасти нескольких. Подчеркивает здесь Рамбам. То есть понятно, что это ситуация насилия, но то, на чем мудрецы, то, на что мудрецы обращают наше внимание, не жертвуют кем-то ради других, ты не знаешь. История доказывает, что вот эта выдача кого-то остальных не спасет. То, что мы знаем из истории катастрофы во время Второй мировой войны, это никогда никого не спасало. Продолжение здесь вот какое. Ве-им ихадуху лахем ве-амгу. Тну лану плони. Он нахарогет кульхем. Ситуация другая. Когда требование выдать кого-то определенного, а в противном случае погибнут все. Им хая мехуяв мита кешева бен бихри и тну ото лахем. Если доказано, что это бунт против царя, то имеется явно не еврейский царь, и на этом основании требуют выдачи кого-то, оказывается, можно выдать. Но продолжение удивительное. Ве-эйн морим лахем кен лехатхила. Вот это правило, этому правилу не учат изначально. Ах, если вы попадете в такую ситуацию, среди вас будет преступник, и этого преступника будут требовать, то вот тогда вы можете выдать. Есть в Гмаре мы встречаем удивительные примеры. Это римляне, которые действительно требовали выдачи евреев, провинившихся перед Римом. Те примеры, которые мы знаем, например, в частности, пример с величайшим мудрецом Раби Йошуа бен Леви, когда он оказался в окружении, и римляне предъявляют вот такое требование, называя конкретно человека, выдачи которого они добиваются. Раби Йошуа убеждает этого человека для спасения целого города добровольно сдаться. И так оно действительно было. Но то, что подчеркивается, «Эйн морим лахем». Кен лехатхила, это только мудрецы могут решить. Как они это будут решать? То есть это не стихийное какое-то решение. Ве им эйно хаяв мита. Требуют выдачи человека, который, конкретного человека, который ничем не провинился. Ехаргу хулам. Это может разобраться только мудрец. Если у врагов есть основания требовать выдачи кого-то одного конкретного, он действительно совершил преступление, наказуемое смертью, его выдают. Как? Это уже следующий вопрос. А если нет? Даже если в противном случае погибнут многие, не выдавать. Я попробую сейчас открыть. Наверное, что-то я вроде бы вижу сейчас. Да. Тут есть несколько вопросов. Секунду. Секундочку, я не вижу. А, если одна женщина добровольно пойдет на это, чтобы спасти остальных, мы знаем конкретные примеры, это действительно подвиг. Мы как раз из Талмуда мы знаем примеры, когда братья идут на такой подвиг, когда люди по доброй воле, без просьбы, без принуждения, это кидуш Ашем вне всякого сомнения. Для того, чтобы спасти многих, спасти нескольких. Ценой собственной жизни, это вот в таких критических ситуациях, это действительно кидуш Ашем. А я, честно говоря, больше не вижу. Тиферет, если есть вопросы, которых я не вижу, пожалуйста. Я не слышу.
Да, извините. Есть в рубрике «Вопросы и ответы». Вопрос от Ханы. Очень тяжелый вопрос. Те миллионы замученных и погибших в войнах, погромах, шоа только за то, что они, евреи, не всегда имели намерение освятить имя. Но разве и гибель не освящение имени?
Это намек, это действительно вопрос очень, очень серьезный. И, разумеется, заниматься этим нужно, имея несколько больше времени, но я попробую ответить. Коротко. Действительно, я не случайно вспомнила в начале нашего урока, вы можете посмотреть сами, в сидуре, в утренней молитве, есть такое благословение. Как это нужно понимать? В полном смысле слова освящение имени Всевышнего – это сознательное действие, когда человек поставлен как будто бы в безвыходную ситуацию, из этой безвыходной ситуации есть единственный выход – это вверх, это подъем, это взлет. Когда человек это понимает, понимает, где и когда он оказался в том месте, при тех обстоятельствах, которые существуют. Да, самый высокий уровень кидуш Ашем, когда есть сознательный подход. То есть мы, то, что мы знаем из воспоминаний, то, что мы знаем из книг, когда раввины возглавляли свои общины и на казнь, на расстрел шли вместе, рассказывают, чудом спасшиеся, что евреи пели, евреи танцевали. Это кидуш Ашем на самом высоком уровне. Но мы, люди, которые в таких ситуациях, слава Богу, никогда не были, дай Бог, никогда не будем, должны понимать, что все погибшие погромах на протяжении многих-многих-многих веков, погибшие в катастрофу, малые дети, люди, которые, ну это 20 век, люди, которые отошли от Торы и не знали вообще, о чем идет речь. То есть их гибель в качестве евреев, да, действительно, это кидуш Ашем, но другой. Мы должны понять, что в экстремальных таких условиях погибнуть можно по-разному. И когда мы читаем, и когда мы слышим от очевидцев, что уже в газовых камерах последнее, что произносили, это «Шма Исраэль», мы понимаем, о чем идет речь. Все ли знали «Шма Исраэль», я не уверен. То есть, то, что мы видели с вами, это надо понять. Когда в ситуации насилия, беззащитности, бесправия, человек не способен на действительно вот такой поступок, не наказуем. Но мы говорим, что, видите ли, еще несколько веков тому назад евреи, даже если они были совсем необразованными, Шма Исраэль говорили в последний момент своей жизни, это кидуш Ашем. То есть, но дальше мы будем с вами говорить очень важные какие-то моменты, которые я упоминала, только это нужно разобрать, честно говоря, детально. Что кидуш Ашем – это то, как человек живет, и то, как человек умирает. Практически вот эта смерть, она определена жизнью человека. Или вот этот взлет немыслимый, он в каком-то смысле корректирует человеческую жизнь. То, что мы вспоминали с вами Раби Акиву, да, он так жил, да, он так погиб. Да. Удивительный момент, который действительно Рамбам здесь приводит. Я понимаю, что у меня еще есть 2 минуты. Если есть еще вопрос, пожалуйста.
Следующий вопрос. Карет заслужить просто или нужно постараться?
Очень надо постараться, но не стоит. То есть это мы об этом будем говорить дальше. Это умышленное нарушение того, что нарушить запрещено в любых обстоятельствах. Но это сознательно, злонамеренно, когда человек знает, в чем состоит наказание, и делает то, опять же, мы будем об этом говорить, что называется лехахис, то есть это бунт против Всевышнего. Слишком много нужно знать для того, чтобы получить такое наказание. Но, к сожалению, бывает. Ну, вы знаете, один из известных примеров, там он очень непростой, это Элиша бен Авуя. Таким образом, его ученики ему помогают. Самым необычным образом, это отдельный вопрос. Есть еще какой-то маленький вопрос?
Есть маленький вопрос. Сейчас идолы хорошо замаскированы, как их можно вычислить?
Ох, это отдельный разговор. Идолы, они просто в других одежках. Они все те же самые идолы. Только сейчас это выглядит несколько более цивилизованным образом, и мы допускаем в этом ошибки. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Шана тува, ктива, вехатима тува. Чтобы был очень добрый год. И чтобы мы учили Тору. Прилагали усилия каждый по мере своих возможностей. И продвигались. И дай Бог, чтобы в новом году мы открыли для себя много нового, много важного. Не только теоретически, чтобы это меняло к лучшему нашу жизнь. Всего доброго, Шана Това.